Значит, это, ну, тема, которую нам просто меня спросили, так мы пытаемся ее разобрать. Скажу сначала, в чем там проблема сама по себе тема. Да, соотношение, как это, судьбы и свободы выбора. Это вопрос, который нас, да, как смотрим. Действительно, ну, в принципе, интересно, но надо понять сначала сам по себе вопрос, о чем мы вообще говорим. Да, ясно, что везде этот вопрос разбирается в самых разных мировоззрениях по-разному, да? Но на самом деле вот этот вот и вопрос, как мне сказали, здесь противоречие между свободой выбора и судьбою, то есть судьба это то, что как предназначено, так скажем, да, и свобода выбора то, что зависит от человека, я бы определил бы немножко по-другому. Есть то, что зависит от человека, а есть то, что не зависит от человека. И вот в этом вопросе, что зависит, что то, что-то от него зависит, а что-то от него не зависит, в этом нет спора. Может быть, есть какое-то одно из мнений, которое там какое-то, это кто-то там, какая-то такая философская концепция определенная, но очень проблематичная, которая говорит, что в принципе от человека вообще ничего не зависит, а вот все, что... Даже он сделал какое-то действие, скажем, да, ну, мы-то знаем, что от нас зависит. Почему? Что я могу пойти направо, могу пойти налево. Придет тот, скажет, что на самом деле то, что он может или может, это его иллюзия, а на самом деле уже предопределено, куда он предопределено, скажем. Это, то есть, как бы уже его мысли, они тоже уже решены и так далее. Но это некоторая такая... Точка зрения, она очень сумасшедшая, бессмысленная. То есть, как бы есть какой-то фильм, который сам по себе идет, неизвестно для кого, неизвестно для чего, без всякого смысла. То есть, вот как бы люди, как автоматы такие работают, ну, кто-то там еще придумывает, для кого, зачем и так далее. Не хочу входить в эту концепцию само по себе, не принципиально. А так, в основном, все как бы другие нормальные эти, они как бы понимают и говорят, что на самом деле есть ясно, что от человека зависит многое, да? Мы знаем, человек пошел учиться или пошел не учиться и так далее. Делает это. Свобода выбора. Это мы называем свобода выбора. Это не просто, что такое свобода выбора. Надо точнее в это дело войти. У меня есть ряд лекций вот по этой теме, объяснение, что такое свобода выбора. Что там есть действительно много очень тонких вопросов. Но мы как бы не будем сейчас входить во все эти именно свободы выбора, что больше хотим понять соотношение этого дела с судьбой, как это то, что называют. Во всяком случае, так, да, это ясно, что есть что-то, что зависит от человека, а есть что-то, что не зависит от человека. Понятно, да, что человек родился там, где он родился, да, в семье, в которой он находится. Тогда это все понятно, что не зависит от него. Кроме того, различные события, которые происходят с человеком, тоже ясно. Но, да, всем, что не зависит от него, происходит объективное событие вне человека. Что-то от него зависит, то, что от него зависит, то, что он сам делает. Сам он может сделать или нет. Об этом можно поспорить, насколько мера его свободы выбора, где и в чем, в каких вопросах. Здесь действительно есть вопросы, мы рассмотрим потом, чуть вот сразу как после этого введения, разберем еврейскую точку зрения, еврейскую картину мира на вот это вот, что да и что нет. Но как бы то ни было, вот те, которые все-таки разбирают этот вопрос, значит, как бы противоречиями, свобода выбора и вот, да, судьбой, и да, и тем, что как-то человека, ну, судьбой назовем, да, там не совсем противоречием. Потому что и в любом мировоззрении всегда есть и то, и другое. Да, только у каждого есть свое место. Мы это вот сегодня как раз пытались вот объяснить, это, определить эту вещь. Например, простая вещь, да, известный пример, да, человек, да, ну, Хазу Халида, авария, да, авария происходит на дороге и так далее. Человек проходит дорогу и происходит авария. То, что он перешел, мог перейти дорогу, мог не перейти дорогу, скажем, что это связано с его понятием свободы выбора, допустим, да. А то, что там едет та машина, так она едет сама по себе, она едет всем по другим причинам и по другим этим. Вдруг происходит там столкновение, да? Происходит какое-то. Теперь вопрос. Это, вот это то, что произошло с ним, это его судьба или же это случайность? Обычно две точки зрения, которые приходят и говорят нам, что? Говорят так. Это... Да, скажем, что это, да, кто-то придет и скажет, вот, ну, современно, скажем, в материализме, там приходят, говорят, что нет никакой связи, есть вещи, связанные в природе, да, причинно-следственной связи, а есть вещи случайности, случайные, не связанные между собой. Поэтому, когда человек перешел эту дорогу, и там это произошло, это случайно, нет здесь судьбы, да, То есть прошло событие это, да, оно было сейчас. То есть что он имеет в виду? Что если бы он по какой-либо причине не перешел бы дорогу, то с ним ничего не произошло бы. Вторая точка зрения, которая придет и скажет, что есть судьба, что он имеет в виду? Что они имеют в виду? Что на самом деле вот это вот событие, которое произошло с ним, оно предназначено ему. Что это значит? То есть оно должно было произойти. Что это значит? Это значит, что если бы он не перешел бы дорогу, у него-то есть, он сможет пойти, все равно бы это произошло бы, каким-то другим путем, через, да. Ну, что-то такое, вот такое. Есть разные течения, разные, мы же не будем ходить эти, нам неинтересно разбирать все эти, да. Но это как бы общая идея, что так или иначе произошло бы. То есть на самом деле спор о том самом, вот, да, как бы в противоречии, здесь не противоречие между свободой выбора и вот судьбой, а вот то, как определить то самое событие. Либо это событие случайно, либо это событие направлено, не случайно. Да, это как бы вот, вот об этом здесь, здесь как бы спор. Теперь, в этом смысле ясно, что еврейская точка зрения говорит о том, что у нас нет случайности в принципе. Да, все, что случайно, это, да, это все случайно. Случайно это имеется в виду, что мы не знаем причины каких-то явлений. То есть есть... Да, ну, во-первых, простая логика говорит, да? Простая логика говорит, что что значит случайно? Случайно это, да, у каждого явления физического есть причинно-следственная связь. Да? Машина здесь оказалась в рамках своей причинно-следственной связи. Человек оказался в рамках своей причинно-следственной связи. Мы не видим связь между двумя этими последовательностями и называем это случайностью. Но, может быть, надо посмотреть в корень, начало, самое начало каждой из этих последовательностей. Мы не можем посмотреть просто так исследованием или как там, экспериментом или еще как-то образом, да? Но, по сути, это, да, так, во всяком случае, еврейская точка зрения тоже говорит в этом смысле, что на самом деле, а корень всех вот этих вот двух этих последовательностей, причинно-следственных, он один. И поэтому там, в этом корне, скажем, должно было произойти это событие, и поэтому прошло две последовательности причинно-следственные разными путями, они где-то столкнулись. Только человек обычно так просто не может это заметить, потому что он не знает, не доходит в этой причинно-следственной связи до конца, потому что никто не может сказать, что он знает точно, с чего началось вот это вот движение машины, и вот это вот, да, и тогда, потому что там надо идти бесконечно или не бесконечно, или еще как-то. Нет никакой возможности это определить, поэтому и об этом как бы здесь, да, направлено или неправильно. То есть спор, в принципе, получается, если это событие случайно или направлено. Или, скажем, больше того, с еврейской точки зрения, если вообще есть понятие случайности или нет понятия случайности. Да? То есть, как бы с еврейской точки зрения, понятие случайности – это тоже некоторая форма природы, ну, природного явления, скажем, да, только оно – это тоже некоторый закон. Случайность тоже работает по некоторому закону, который называется случайностью, а сам по себе закон называется случайностью явления, ну, как это, пример этому или обоснование этому в том, что в случайных процессах, конечно, тоже закономерности. Понятно, есть разные там, да, рисуют разные распределения, кто-то знает статистики, там, теория вероятности и так далее, если бросать монету 100 раз, то она упадет приблизительно половину на половину. Если это случайно, никакой нет, полностью случайно, то этого тоже не должно быть. Но кто-то заботится о том, чтобы эта случайность была ровно пополам и так далее. И так далее. То есть есть какая-то закономерность. Неважно, как мы объясним эту причину этого вот явления закона, но есть какая-то закономерность случайности тоже. То есть еврейская точка зрения приходит, говорит и дальше, что эта случайность не только вот на этом уровне, эта закономерность не только, вот она идет как бы дальше, значительно дальше и так далее. Но дальше, когда мы приходим и говорим, что это преднамеренно, не случайно, а направлено, сразу возникает вопрос, что такое направлено? Что такое направлено? И как мы это направленное назовем? И вот здесь мы приходим к понятию судьба. Да? Да, здесь мы приходим к понятию судьбы, да, что значит направлено, а что не направлено, да. И тогда здесь тоже обратно есть разные точки, разные мировоззрения. То есть приходит, да, если мы говорим, что есть судьба, тогда сразу вопрос возникает, что значит судьба? Судьба – это значит предназначено. Если предназначено, как предназначено, просто так? Или кто-то дал нам это предназначение, или кто-то этим управляет, или кто, или нет, или да. Есть, которые могут сказать, что судьба – это вот просто есть такая, как это. Ну, в разных теориях, там, скажем, восточных, там есть понятие кармы, кто знает, да, тоже там понятие судьбы. И некоторые вот... Я там не очень разбираюсь в этих выяснениях, но не принципиально. То есть как бы она существует само по себе. Вот эта вот судьба, она существует само по себе, никем не направляется. Вот так она сама. Нет того, кто направляет. Или же, как мы скажем, что вещь направлена и не направлена. А судьба тоже направлена. Значит, если есть направлена, значит, есть направляющий. И тогда сразу возникает вопрос, для чего, зачем, какой смысл и так далее. Тогда мы должны прийти к понятию смысла, сути и смысла этого. Да, приблизительно вообще это видение на это дело. Да, так это, в общем-то, вопрос. Теперь, как мы смотрим с еврейской точки зрения? Как еврейская точка зрения говорит вот это, да, вот это вот понятие? Здесь у нас есть высказывание еврейских мудрецов, Гмара приводит нам, да, Хазаль нам приходит, и говорят, что оно может дать нам некоторую вот, да, некоторую картину. Одно, то, что говорит, да, «Аколь бы идей шамаем, хус мират шамаем». Так сказали еврейские мудрецы. «Аколь бы идей шамаем, хус мират шамаем». «Все в руках небес, кроме страха перед небесами». Сейчас и в этих словах...
Могли бы это объяснить лучше? Это если я попрошу у Бога, чтобы он мне дал веру, он мне не
дал? Нет, сейчас мы начнем вот это дело разбирать, тогда вопросы поднимите, да? В принципе, я хочу построить схему сейчас, вот, еврейской точки зрения, а потом, может быть, войти глубже в эти понятия, да? Но прежде всего схема, как это работает с еврейской точки зрения. Мы должны вот здесь понять, и вот эта вот идея противоречия между как бы свободой выбора, и вот этим мы тоже здесь должны понять, как это с еврейской точки зрения. Что это значит? Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Должны понять эту идею. То есть на самом деле приходит нам здесь Торай говорит, что в общем-то все зависит, все с небес. Ну, первое, да, коль беды шамань, все зависит от Творца. С небес имеется в виду, Творец направляет все, что происходит с человеком. Есть исключение, то, что он говорит, кроме страха перед небесами, что эта идея свободы выбора здесь. То есть, в еврейском точке зрения есть как бы, мы сейчас объясним, что это значит, есть то, что направляется, и то, что от человека. Теперь вот то, что направляется, как мы ее назовем, судьбой или не судьбой, это вопрос, мы дальше... Попытаемся войти и глубже разобрать, да? Но, во всяком случае, это направлено со стороны Творца, не зависит от человека. Ясно, что много вещей, всем ясно, что они не зависят от человека, да? Посылается ему, кто бы, как бы это ни назвал, да? Судьбой там или еще кем-то, да, как мы уже сказали, то, что он родился в такой ситуации, в другой ситуации, с такими-то качествами, более красивый, менее красивый, черный, белый и так далее, и так далее. Все это ясно. И даже среда, в которой он воспитывается тоже, и тогда в результате, скажем, получил такое образование или другое образование, обратно получается, в каком-то смысле от него не зависит. Кто-то скажет, что он как-то да, может влиять, и так далее, и так далее. Во всяком случае, есть вещи, которые всем ясно, что не зависят от него, от человека. Есть вещи, которые всем ясно, кроме вот этих вот, ну, особых сумасшедших теории, которые мы сказали, да, что есть, да, что ясно, что есть вещи, которые всем понятны, что зависит от человека. Да, ну, простой пример, человек дает сдоку или не даст сдоку, или не даст сдоку, или не даст сдоку, зависит от него, да, делает доброе дело или не делает доброе дело, делает это, кто-то скажет, повернет направо, повернет налево, может быть, тоже в каком-то смысле, да. Но это, значит, что-то зависит от него. Но есть промежуточные вещи, которые, по которым есть спор. Это вопрос, не все. Например, да, например, человек стал богатым человеком, он делал бизнес, и, значит, да, и разбогател. Теперь вопрос, это результат его действий, или же это направлено, то есть Творец ему помог, назовем судьба или не судьба, сейчас это, да? Или это направлено извне? Как мы к этому отнесемся? И здесь мне приходит Тора вот здесь, в этом высказывании, говорит, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. Успех Близость не относится к страху перед небесами, сейчас разберем, что это такое, да? Поэтому явно это не зависит от человека, зависит от Творца. Здесь, то есть человек, то, что он богатый, стал богатым, так это в еврейской мировоззрением, да, у всех, да, что человек не должен бегать за деньгами, а то, что Кадош Барух ему пошлет, так мы это знаем, да, а он сколько бы он ни старался бы, больше, чем ему должно быть, у него не будет, так это в основе нашей веры, мы так это в Рош ха-Шана, это тоже, ну, молимся, говорит, что в Рош ха-Шана установилось, так то он установится, ты будешь богатым в этом году, так будешь богатым, будешь бедным, все это, да, так мы это верим, так это представляем, но это не совсем понятно в жизни, потому что в жизни мы видим, что если человек преуспевает, это от того, что он старается, прилагает усилия и так далее. Это понятно, да? И тогда как бы, да, это вопрос. Ну, на самом деле, как с нашей точки зрения имеется в виду, что успех, сказать по правде, не раз эту идею объясняли, это ясно. Тот, кто занимался хоть когда-нибудь бизнесом, я просто знаком часто, ну, часто мне приходится общаться с людьми бизнеса, да, и вот даже люди далеки от религии, ну, с евреями в основном вообще, далеки от религии, он после своего успеха чувствует необходимость внутреннюю дать какую-то взоку на религию, на что-нибудь, на что-то духовное, религиозное, дать какие-то пожертвования и так далее. Я как-то одного спросил, почему ты, ну ладно, тот, что немножко религиозный, еще можно, а вот ты почему нет? Потому что я чувствую, что мне это Бог дал, потому что я должен поделиться. Так это человек ощущает. И сказать по правде, где люди многие, которые вот с этим, так они это говорят, что замечают это, что на самом деле он, конечно, был умный, способный, или не обязательно умный, но старался, прилагал усилия и так далее, но в конце концов успех пришел к нему случайно, как бы случайно, откуда-то из другого места. И это мы знаем, что даже когда человек, это и в жизни, простой жизни мы это видим, человек прикладывает усилия, еще, делает разные способы и пути и так далее, но вокруг этого есть ряд событий вокруг него, которые не зависят от него, как, да, вот он пытается, кроме этого возникают разные события. И если эти события соответствуют его стараниям, он преуспевает. А иной раз события поворачиваются таким образом, что он проигрывает, а не преуспевает. При тех же самых стараниях, при тех же самых, даже, может быть, он делал действительно хорошие расчеты, но на самом деле при всех этих расчетах он может проиграть, и при тех же самых расчетах он может выиграть. И вот когда он это делает, он все-таки видит и говорит, что вот нет, на самом деле это тот, кто хочет посмотреть на это с открытым сердцем, говорит, что на самом деле это пришло к нему с неба. Вот сочетать с собой, как это совокупность всех событий, да, все, которые произошли, они привели к тому, что в конце концов человек, да, там выиграл. Ясно, что если бы он не занимался бы и не хотел бы и так далее, может быть, он к этому не пришел бы, ну, мы говорим, что все равно он пришел бы, но другим путем, может быть, да или нет, тоже вопрос здесь, потому что здесь есть также идея выбора. Во всяком случае, вот это вот, это суть, да, приходит нам Тора, здесь говорит, это тоже зависит от Творца, не зависит от человека. А коль беды шамаем, все в руках небес. Приходим дальше, но и более того, есть другие спорные моменты. Человек, тоже мы сегодня приводили, человек выбирает себе спутницу жизни и так далее, да, и вот нашел, кого-то он влюбился, кого-то не влюбился, тот так, себе познакомился, что нет, ну, он вроде бы выбирает сам, я же не говорю о том, что в конце концов он выбирает из тех, что ему попадаются, но отдельный разговор. Но даже когда из того, что он, значит, выбирает, он в конце концов, мы часто можем это, да, увидеть человека, потом думают, как я только сделал такой выбор, да, как это другие. Но в тот момент, когда он должен был решить, если читать тоже различные события и факторы, которые влияют на его решение, что он потом может сказать, знаешь, что если бы это не, я бы решил бы по-другому. Иногда да, иногда нет, да. Но в принципе есть как бы обстоятельства, которые его приводят к этому решению. То есть мы говорим, что в принципе это тоже от небес. Да? Теперь должны понять, это что сказано здесь, все от небес. Мы это сказали, что все от небес не потому, что вот то, что мы сделали, вот эти вот расчеты, то, что я вам сегодня объяснил. Потому что эти расчеты, как бы это мы только объясняем эту точку зрения, а не это доказательство этому. Да, это понятно, что идея обоснования вот этой картины мира, она не находится в философии, мы сегодня тоже заметили, да, она не находится в философии. Мы не обосновываем таким образом наши понятия. что да, тоже в том же самом примере, который мы привели тогда, произошла авария. Правильно, произошла авария. И приходят, значит, и две точки зрения. Одна говорит случайно, другая говорит направленно, судьба. О чем они спорят? Если бы он не перешел бы, что бы произошло? Один скажет, ничего бы не произошло, а другой скажет, что все равно произошло бы другим путем. Это вот, если бы не произошло бы, то тогда бы, это некоторое фантастическое, это которое некоторое, это сам он рисует нам некоторую картину мира в соответствии со своей идеологией, своим мировоззрением, которое невозможно проверить. То есть, что было бы, если бы он не пошел бы через дорогу, мы не знаем, мы не можем это проверить, не можем это увидеть, да, это событие, которое произошло. И тот, который говорит, что тогда все равно было бы, он дает мне картину мира, в которой он рисует, как это, да, как это заполняют эти, да, как они называются, ну, игра, что заполняет пустые места, да, да, он как бы, он мне дает некоторые, у меня есть некоторые события, а он мне дает картину мира, которая была бы, если бы и так далее. То есть дает мне картину мира, которую он видит в своем мировоззрении, что эта картина мира как бы, да, это его мировоззрение. Да, он представляет некоторую картину, при помощи которой вот объясняет вот это вот событие. Другая точка зрения, которая скажет, что было случайно. И тогда вне, если бы он не перешел бы, ничего не произошло бы. Он мне дает другую картину мира. Эту картину мира, чтобы спросить, кто из них прав. Какое обоснование? Ни тот, ни другой не может привести обоснование. Проверить это невозможно, эксперимент поставить невозможно. А на чем это построено? Понятно, внутри вот этой, это то, что он дает только теорию мировоззрения, но внутри этих его объяснений нет обоснования. Это понятно, да? Только мы только объясняем, чтобы не было противоречия, но не объясняем само, не даем обоснования. Обоснование всякой философской доктрины должно быть извне философии, а не внутри философии. Это вопрос, который я хотел заметить. Что значит извне, а не внутри? Например, скажем, да, мы приводим, наука приходит, говорит какие-то вещи, так у него есть какой-то объективный источник проверки, какое-то, да, ну вот обоснование, какое-то эксперимент. Да, эксперимент он может проверить, это я вот, ты не знаешь, да или нет, давай проверим. Но этот он действительно объективный инструмент, но он касается очень ограниченной области человеческого существования, жизни, мира и так далее. Только в том, как протекают процессы, можно проверить. А вот в вопросах философских наука не способна, нет там возможности провести эксперименты, поэтому она тоже нам ничем не может помочь в данном случае. Да? То есть нет обоснования на каждое это. Так это каждый предлагает свою теорию, и в эту картину мира, он пытается объяснить. То есть, чтобы не противоречило одно другому. Это объяснение, но не обоснование. Это надо понимать. И в принципе, во всех этих философских доктринах нет обоснования. В еврейской точке зрения, конечно же, есть обоснование, но тоже находится вне этой философской доктрины, откуда мы знаем истинность вот того, той точки зрения, которую мы здесь приводим, не потому, что вот как я вам объяснил, что иначе вот это все я только объяснил, как, да, то есть, чтобы не было противоречия, но не здесь мы не на этом обосновываем, на чем мы обосновываем, то, что еврейские мудрецы это не сказали просто так. Да? А получили это по традиции. То есть в обосновании еврейского точки зрения основную роль играет это. Да, это обоснование, это еврейская традиция. Еврейская традиция – это идея свидетельства. Свидетельства миллионов людей, которые передавали из поколения в поколение. Миллионы передавали миллионам. Не знаю, если в прошлый раз мы говорили про это или нет, но в принципе идея свидетельства – это объективный критерий. Потому что свидетельство одного человека, там есть фактор субъективности, конечно, 2, 3, 10 и так далее. Но когда есть много-много свидетелей, фактор объективности, субъективности, он аннулируется и остается только фактор объективности. Поэтому именно поэтому еврейская традиция построена по такому принципу, что все наше знание передается по традиции от поколения к поколению. В каждом поколении миллионов людей. И все они свидетельствуют о том, что предыдущее поколение им передало свидетельство о том, что предыдущее поколение передало им свидетельство. Конечно, здесь спрашивают разные вопросы, как может быть, а может кто-то что-то придумал там посередине, вел какую-то и так далее. Мы сейчас в это не будем ходить, но это, в принципе, если посмотрим глубоко, принцип еврейской традиции этот момент исключается полностью. То есть там остается только объективность. Нет возможности вести что-либо извне. Да, в принципе, да. И вот эта вот идея традиции свидетельства, свидетельство на самом деле это самый сильное обоснование в мире во всем, да, есть множество свидетелей, это да. И вот эта вот идея свидетельства нам говорит о том, что еврейский народ был на горе Синай и получил нам Тору, и общался там с Творцом, и что это на Творец, а не кто-либо другой, и так далее. Но это тоже есть свидетельство внутри свидетельства, там есть много частных вопросов. То есть мы это проверили до конца, до самого момента, может ли быть какая-то малейшая вход в эту традицию изменения, есть ли возможность. Тот, кто проверит это основательно, что нет никакой возможности. И тогда мы приходим, тогда это нам дает уверенность о том, что еврейский народ получил Тору на горе Синай от самого Творца. И вот все знание о мире мы получили от него. И тот, кто создал этот мир, то есть мы в этом, когда евреи находились на горе Синай, они вышли из мира природы и столкнулись с самой действительностью извне природы. Внутри природы можем ошибаться, можем видеть так, видим так, есть ощущения, есть искажения, есть так далее. Но когда ты выходишь из мира природы и смотришь сам корень творения, корень создания, то тогда там просто не может быть ошибки по определению. И тот, кто это видел, он может об этом засвидетельствовать. И это идея свидетельства, которая была на горе Синай. Поэтому мы там видели всю картину мира настоящую, так как она есть. Было не просто кто-то нас пришел, нам рассказал и так далее. А еврейский народ с этим столкнулся непосредственно, с самой истиной, в своем корне, там, где не может быть сомнений. Отсюда идея обоснования. Да, в еврейской. Только потом она передавалась по традиции. Поэтому все, что мы говорим, мы предлагаем еврейскую точку зрения, которая нам не потому, что мы это доказали таким-то образом, а идея обоснования, то, что мы это получили от самого Творца, мы в это, естественно, верим. Это, да, я лично для себя это проверил очень много и очень основательно до конца. Я только после этого принял эту точку за истину. Да, со всех сторон и так далее. И поэтому, значит, то, что нам говорит еврейская точка зрения. Беседер. Так мы идем дальше. Так приходит, значит, мы здесь говорим, что у нас происходит. Что есть все в руках небес, кроме страха перед небесами. Это, да, точка зрения еврейской, которая приходит из того самого места, как мы объясняем. Теперь, значит, и поэтому тогда, когда приходит мне, это на первый взгляд кажется странным немножко, человек выбирает себе женщину, мы приходим и говорим, что на самом деле не он, а это то, что ему предназначено, его пара, та, которая, в принципе, приходит, как нам Тора говорит, что, в общем-то, человек сам по себе, мужчина, это не человек, он не называется человеком, да, человек называется Адам, да, а он уже Гевер, Иш и так далее, это, в принципе, не человек, а только полчеловека. Женщина сама по себе, это Иша, это Иша. Женщина тоже не полный человек, а только половина человека. Только когда они вместе, они человек. И первоначально еще до того, как они вышли из мира, до того, как они оказались в этом мире, они были один человек. Этот один человек называется Адам. В общем, в принципе, Адам так он был. Адам это Хава была взята изнутри Адама. То есть не просто они были разделены на две. На две это, да, Адам и Хава. Поэтому ясно, что Адам и Хава, да, поэтому ясно, что сейчас они были такие, а сейчас они приходят к одному целому вместе, и вот так они, это его пара. Поэтому случайности здесь быть не может, по сути. На самом деле это не так просто, потому что мы разбирали Гильгамеш и Шемот, иногда может быть, что человек может жениться не на своей паре, но это уже другой разговор. Но по сути, так оно должно было быть в корне вещей. Поэтому получается все предназначено. Это тоже, несмотря на то, что человек думает, что он выбрал сам, на самом деле это предназначено. Так мы верим в результате еврейской. То, что он богатый, он предназначен. И так далее, и так далее. Еще много разных факторов. В принципе, нам говорит Тора все. Все. Кто-то называет это судьбой, не судьбой. Это вопрос, как определить судьбу. Я надеюсь, что дальше мы разберем, как мы ее определим, что такое судьба. Но, в принципе, прежде всего мы говорим о том, что предназначено. Да? Как определить это предназначено, как его назвать, мы это попытаемся сделать. Во всяком случае, это предназначено. Что же не предназначено, что не зависит от него? Что от человека не зависит? Что не зависит от человека? Все в руках небес, что не зависит от небес, что? То есть, что Творец оставил нам, другими словами, чтобы мы, уже решали сами. Он все за нас решил, все. Все нам дал нас, поместил нас в такое место, в такую страну, в такую общину, в такую среду, дал нам такие качества, способности, встретил нас с кем нам нужно встретиться, развел там, где не нужно, спас иной раз с опасности той, которая это, да, и так далее, и так далее. Мы когда-то рассчитывали вероятность того, что человек идет по улице, и вдруг, я не знаю, упадет на него кирпич или что-нибудь, планты, еще и так далее, да, что какое-то событие, если посчитать хорошо, это мы это делали расчет, что если посчитать хорошо, то, что человек прошел по улице и остался живым, это чудо. Сколько событий могло произойти с ним, когда он прошел на улице? Простая вещь, да? И то, что он прошел и вернулся, я это, да? А в наше время особенно, да? Во всяком случае, все решается с небес, да? Кроме чего? Кроме страха перед небесами. Что такое страх перед небесами? Это действительная свобода выбора человека. Именно в этом проявляется свобода. Не в том, чтобы повернуть направо, повернуть налево, а в том, вот, бояться Бога или не бояться Бога. Бояться неба или не бояться. Что значит бояться неба? Не имеется ли такое название бояться, страх перед небесами? Мы не боимся. Страх перед небесами – это не страх перед собакой. Понятно, да? Почему есть разница принципиально? Когда человек видит собаку, и собака и боится ее, что это значит? Собака по природе, он когда видит собаку, у него по природе возникает страх внутри, допустим, да, смотря у кого. Ну, у него возникает страх, он боится по природе. Ему нужно усилие воли, чтобы перебороть этот страх. Когда мы смотрим страх перед Творцом, по природе у человека нет никакого страха. Он ничего не боится. Не боится Творца, он боится то, что перед его глазами. Та же самая собака. Бога он не видит. Никак его проявления почти что не видит. Да чего же он будет его бояться? По природе он не боится Бога. Нам нужно усилие воли, чтобы бояться Бога. Прямо противоположно. Страх перед собакой человек боится по природе. Нужно усилие воли, чтобы не бояться. Со страхом перед Творцом наоборот. Мы не боимся Бога по природе своей, потому что мы хотим делать то, что мы хотим, нам нравится, и почему кто-то мне доскажет, что делать. Только нужно усилие воли, чтобы не бояться Творца, то есть, чтобы вести себя правильно, чтобы вести себя по правилам той самой морали, которую нам говорит Тора, да? Это нам нужно усилие воли. Нет у нас страха, кто у кого-то есть страх, а говорите, что воспитывают детей с детства, что у них есть страх перед Богом. Есть такое понятие, есть такое воспитание, есть такое понятие воспитания, но это обратная идея воспитания. И оно проявляется только в определенных вещах, а мы говорим о некоторых моментах, когда человек сталкивается с тем, что у него есть свобода выбора. Не во всех вопросах есть свобода выбора. Человека воспитали кушать кошерное, он не может не кушать не кошерное, там не проявляется его свобода выбора. За это он награду на небесах не получает, а его родители получают за это награду. Но он там встречает на улице что-то плохое, не кошерное, вопрос, пойдет за этим или не пойдет, и там проявляется его страх перед небесами. Не в еде, в кашруте, к которому он привык. Да? То есть то, что воспитание это, и все воспитание, оно не помогает в том, когда человек сталкивается с испытанием настоящим, никакое воспитание, оно не помогает, потому что он боится Бога. Он боится там, где ему сказали, а вот так далее. Да, это понятно. Природа человека, мы это хорошо знаем ее. Теперь, это получается идея, это, да, страх перед небесами. Так что это такое? Страх перед небесами, это имеется, да, по-простому, выполнение заповеди Тора. Это значит бояться, да, страх перед небесами. То есть в вопросах морали, да, еврейской морали, делать хорошие поступки, выполнять заповеди Торы, те или другие, или третьи, мы не будем ходить во все еще объяснять и так далее, но это суть бояться Твор небес. Значит, все в руках неба, кроме страха перед небом. Все от Творца, кроме его праведности. Кроме его, да, вот этой вот поведения в соответствии морали. В вопросах морали он поведет себя хорошо или поведет плохо, это зависит только от него. Так это нам сказано здесь, да? То есть Творец все сделал, ты поставил, все вокруг тебя сделал, ты должен сделать выбор. Что он дал перед тобой, что он, значит, тебе поставил? Он тебя поставил в ситуацию такую, специально. Для чего? Для чего он поставил тебя в такую ситуацию, где у тебя возникает вопрос морали? Делать хорошо или делать плохо? Идти по этому закону или идти против этого закона? Как я должен делать? Этот момент называется испытанием в нашей это, да?
Да? Так, ну, человеку трудно сделать что-либо новое. Значит, если я попрошу помощи, он мне не поможет, я все при том должна сделать это сама.
Да, молитва, попросить молитву, это дальше, без дратыши, мы еще увидим. Пока мы рисуем схему, как происходит. Я хочу это подробнее разобрать потом. Да? Мы берем схему, а схема сама по себе так, что это вот ситуация, в которую человек попал, ее поставил перед ним Творец, направил. Зачем? Для того, чтобы поставить его в испытание, для того, чтобы проверить, как он себя поведет. Для того, чтобы, или, скажем, не проверить, а дать ему возможность проявить свою моральность. Поставить ему испытание. Вот эта вот ситуация, вот сейчас все было направлено им, и вот для того, то есть вся история до сих пор была только для того, чтобы привести его в такую ситуацию. Он оказался в ситуации, там, скажем, ну, да, его друг заболел, какая-то проблема, помочь ему и так далее. Все, что вокруг произошло, было вот именно для вот этой вот, проверить его, как он себя поведет, вот в такой критической ситуации, как бы творит его, ставит в критической ситуации, и там проявляется вот эта свобода выбора, как он себя поведет. Это настоящая свобода выбора. То, что повернуть направо, повернуть налево, это вопрос большой, если это свобода выбора, да, на улице. Да, большой вопрос. Но вот это, вот здесь именно она проявляет свободу выбора. Там решает сам человек. Тот, кто сам, у меня это в ряде лекций, там мы разбираем суть свободы выбора. Глубже там мы, значит, разбираем подробно, что это значит. Но, в принципе, я хочу нарисовать схему. Это значит, то есть получается, есть жизненный путь определенный. Этот жизненный путь происходит различные события, он на них как-то реагирует и не реагирует и так далее, и приводит его, значит, из какой-то точки к другой точке, правильно? Да? Из точки в точку, да? И все это было направлено, чтобы он оказался в этой точке. Теперь вопрос, как он себя поведет? Как он себя поведет в этот момент? Он может повести хорошо или может повести плохо, то есть сделать хороший поступок или плохой поступок. В результате с ним будет расчет по его поступкам. По его поступкам. Если он поведет себя одним образом, то тогда события будут развиваться одним путем. А если он поведет себя другим образом, события будут развиваться другим путем. То есть получается, в этой точке есть как бы развилка. И оттуда начинаются два пути. Либо, если он поведет себя хорошо, то значит то-то и то-то с ним будет. До следующей точки, где будет проверяться следующий его момент. Да, он поставил новую ситуацию, где, скажем, здесь ты сделал хорошо, а сейчас посмотрим, вот в этой ситуации дадим тебе чуть больше испытания, чуть другую, с другой стороны испытаем тебя. Это вторая ситуация. То есть получается обратно, весь путь предназначен, а вот эта вот точка, значит, там у него выбор. Или же из той же самой точки выходит другой путь. Все тоже предназначено, то есть если он повел себя по-другому, и там проверяется он по-другому, или еще раз, или еще другое испытание и так далее, и снова. Теперь, из каждой из этих точек снова выходят два пути. Может быть так, а может быть так, в соответствии от поступка человека. Он повел себя так, значит будет так, повел себя будет так. И с той точки тоже, и так мы получаем как бы дерево. Это схема пути человека. Да? Теперь, получается здесь, что в этой схеме есть, с одной стороны, вся эта схема предопределена, с другой стороны, путь человека в нем не предопределен. Зависит от его свободы выбора. Получается, что вся эта схема уже как бы заложена в начале, но какая из них будет реализована, зависит от человека. То есть, получается, в каждой точке у него есть два пути. И два пути предназначены, они запрограммированы, запланированы. Но это не значит, что оба эти пути будут осуществлены. Если он поведет себя одним путем, то будут одни события. Проведет себя другим путем, будут другие события. Ну и те, и другие заранее уже предопределены. Только вопрос, по какому пути он пойдет. Он выбирает как бы свою историю, свои события. С одной стороны, все предопределено, а с другой стороны, он выбирает в этом предопределении тот свой путь. То есть все эти события предопределены заранее. Только, да, и как возможность, их много возможностей. И много путей. И все предопределены, но не обязательно все произойдут. Произойдет только один какой-то путь, который человек выберет для себя.
Но точка же назначения
конечная точка же все равно одна. Разница же.
Куда человек должен идти? Это, это дальше, обратно. Вот это связано тоже с тем же вопросом. В принципе, мы постараемся дальше. Я просто хочу какой-то последовательности. Да? Пока мы просто объясняем схему. Эта схема понятна, да? Здесь на какой-то, как, кто-то может прийти и сказать, что есть противоречие между свободой выбора и, назовем это, судьбой или предопределением, то здесь она таким образом в иудаизме разрешается, что на самом деле с одной стороны все предопределено, а с другой стороны у человека есть свобода выбора. То есть свобода выбора пути, по которому он пойдет. Да? Это понятно. Теперь, что мы еще говорили, это да, то еще некоторые. Дальше мы пойдем. Теперь мы пытаемся разобрать смысл. Смысл и суть этого, да? Значит, предопределено. Теперь пытаемся это разобрать, что значит судьба и что такое это, да? Это предопределено. Понятно. И, как мы это говорим, все это предопределено. Теперь вопрос. Для чего все это? Какой смысл во всем этом деле? Да? Да, какой смысл во всем этом деле? Что значит предопределено? Да, как назовем это, судьба, не судьба и так далее, да? То есть понятно, что значит там есть жизненный, у людей есть жизненный путь какой-то. Жизненный путь, он ему дана ему жизнь какая-то. Для чего? Ясно, что вот, ну, вот еврейское мировоззрение, оно построено, ну, мы сказали, как оно обосновано, очень логично и разумно, но более того, в еврейском мировоззрении нет бессмысленных вещей. Нет смысла создавать мир. Мир не существует сам по себе. Не существует просто так. Вот просто мы существуем, бессмысленно и так далее. Кто-то придет, это сегодняшний спор с атеизмом и так далее, приходит и говорят, значит, человек, он не существо, которое просто так живет и просто что он хочет, то он и делает. Да, вот, как сегодня принята точка зрения. Это просто можно увидеть в жизни, что это так. По-простому, по самому простому. Мы смотрим на мир. Что мы видим? Зверей, камни, животных там каких-то этих, крокодилов, муху. Любое животное, любое живое существо, не обязательно есть смысл какой-то в природе. Есть бессмысленная вещь в природе, хотя бы одна. Каждая вещь, она играет какую-то роль в гармонии мира, природы или так далее. Да? Так построено, так мир построен. Да, не буду входить сейчас в теорию эволюции, там, что так оно произошло в результате естественного отбора, не хочу в это входить, там, кто захочет, есть ряд лекций на эту тему. Да, да. Во всяком случае, тоже глупая эта теория такая. Ну, оставим этот вопрос. Ну, само по себе, каждая букашка, у нее есть смысл, убери букашку, все нарушается, гармония нарушается, то, получается, что самая маленькая букашка, она имеет смысл, какую-то роль играет в мире. То есть смысл, какую-то роль, какое-то предназначение, не просто так существует. Приходят немы, говорят сейчас некоторые, люди говорят, все это так, это правильно, все, там, крокодил какой-нибудь, слон и так далее, все важны, все. Все, каждый играет одну роль. Только один есть, который делает то, что он хочет, это человек. Ничего не должен, никакой роли не играет, ничем в этом мире он, если посмотреть на мир, действительно, только его портит. Какую роль он играет? Убери там какую-то мушку из мира, там будет, я не знаю, будет пустыня. А убери человека, миру только лучше будет от этого. Природа что-то испортится от этого. Да? Это понятно, это смысл. И это не может быть. Если букашка самая маленькая, самая как бы простая, она не такая простая, но допустим, даже самая простейшая из всех, и у нее тоже есть смысл, то тем более человек со всеми его способностями и возможностями и так далее, невозможно предположить, что он просто так себе существует без смысла. Ясно, обязательно есть смысл. Только что мы его не очень видим, мы не можем понять его в природе действительно. Сказать по правде, если посмотреть природу, если убрать человека из природы, будет только лучше. Так вот и доказательство, что да, нет смысла у человека. Вот он, это правильно, что в природе. Он не имеет смысла в природе. Но мы утверждаем, что смысл его не находится внутри природы, а находится вне природы. Наоборот, вся природа – это орудие для того, чтобы он мог это, да, это орудие для него, чтобы он мог использовать природу для своей цели, которая находится вне природы. Да, вот, и какова его цель? Вся идея морали, она, в принципе, не относится к природе. Это действие, поведение против природы. вся идея Торы, мицвот, заповеди, это то, что не нахо... это то, что непонятно в природе. Это то, что, да, это идея чуда, назовем, нет, не чудо, но, да, это вне природы. Это цель. Как вдруг именно это, а не что-то другое, отдельный разговор, не будешь от этого ходить. Во всяком случае, конечно же, у человека есть смысл. И поскольку у него есть смысл, какой смысл? Что он должен выполнить какую-то свою роль. Для кого? Кому это нужно? Зачем он это? Объясняем мы тоже простую вещь. Поскольку он был создан, у него есть какой-то смысл, значит, есть создатель. Обратно, это логика простая. Значит, есть кто-то создатель, значит, есть кто-то направляющий. Если происходят какие-то события, значит, события есть какую-то причину. Тот, у кого причина, он тот, кто направляет, он тот начало и так далее. Вопрос только, он просто так это делает без смысла, или с каким-то, просто создал мир и ушел, смотрит на это, да, издалека и так далее, или нет. Мы тоже не понимаем по логике вещей, по логике. Кроме того, у нас есть обоснование, как мы сказали, да, но даже если без этого обоснования, по простой логике, что тот, кто создал, или он, да, он, по всей видимости, очень совершенен, максимально совершенен, если совершен, не делает несовершенных действий, понятно, да, и он не делает неразумных действий, неразумное действие, явно несовершенное действие. Поэтому, если же он сделал этот мир, то сделал с каким-то смыслом. И вот этот смысл, он хочет, да, он это дал в этом мире. И для этого происходят все события в этом мире. Поэтому то, что происходит с человеком, здесь все события вокруг него, они направлены, но не просто так направлены, как мы сказали. Направлены к какой-то цели, есть тот, кто за это как бы отвечает, или тот, кто это направляет. Направляющий, есть направленное действие, и все события нас, от нас что-то требуют и так далее. Да? Это мы так смотрим. Теперь. Что именно направить, что именно человек должен сделать, как это понять, да? И здесь мы, значит, приходим, да, вот это вот направление, которое, да, то, что Творец сделает в этом мире, мы называем управлением, да, то есть Творец управляет этим миром. Да, это идея, да, как управлять. Все те события, которые происходят, называют, мы относим это к понятию управления. Он управляет. Теперь, и что-то он в этом управлении, он говорит, что-то зависит от меня, то есть я делаю, а что-то зависит от человека. И вот ты, человек, обязан делать то-то и то-то, и для этого он пришел в этот мир, раскрылся человеку, дал ему Тору, объяснил, показал и так далее. Да? Теперь, в чем заключается вот это, да, в чем здесь заключается эта вещь? Здесь мы сейчас сталкиваемся с некоторым другим пасуком с Торы, сейчас попробуем, из него мы выучим что-то, вот когда, да, что там мы должны понять вот эту вот идею, что есть вот эта вот идея направленности, или идея судьбы, или всех то, что происходит с человеком. Приходит нам очень интересный пасук, интересно, где там говорится про Авраама, что Авраам, Творец вывел его из, как его, да, вывел его из шатра и показал ему на звезды. Знаете это все, да, когда был союз между половинками, Брит бен Аптарим. И там приводит Раши, и там Гмара приводит и говорит, что на самом деле несколько комментариев, несколько объяснений глубоких, интересных и так далее, но одно из них говорит так, что он в принципе вывел его, поставил, поднял его над звездами, показал ему на звезды свыше. Да? И учит отсюда, что это значит, он вывел его из звезды, сказал, вот так будет твое потомство. То есть показал ему на звезды, сказал ему абет, там использовался язык абет, посмотри, абет, это слово говорит на смотреть сверху вниз. Это значит объясняет, что он, в общем-то, поднял его над звездами. В чем здесь идея поднять его над звездами? И, брат, я не буду входить во все тонкости, там есть много подробностей, но суть в том, что отсюда мы учим, что Творец вывел Авраама из-под влияния звезд. Да? То есть вывел его, поднял его над звездами, говорит, что не звезды будут над тобой, но это все в аллегории, условно, над, вверху, внизу, да, в духовности нет таких понятий. И поднял его над звездами. Значит, до сих пор Авраам был под звездами, а сейчас поднял его над звездами. То, что он поднял его над звездами, это значит, что он будет управлять звездами, а не звезды будут управлять им. То есть получается, что до этого звезды управляли Авраам, а сейчас он поднял его над звездами, и звезды, да, и Авраам будет управлять звездами, назовем это так, управлять, да? От него это будет зависеть. В связи с этим, да, и здесь мы ходим к этому понятию. Потому что, при чем здесь звезды? О чем звезды вообще говорят? И тут мы приходим и говорим, что на самом деле, как это принято в мире считать, я-то в принципе задаюсь в каком-то смысле, да, как это принято в мире считать, что идея судьбы и вот законов мира и природы, она находится в звездах. Что звезды управляют как бы миром, то есть кто-то так считает, да, как бы миром. Мы понимаем, что на самом деле звезды никаким миром не управляют, естественно. Звезды это не, да, они не управляют. И когда мы звезды там имеем в виду, говорим о совсем других вещах, не о звездах физических, которые это, там другая вещь. Но даже те, которые не физические, они тоже не управляют сами ничего, не никакого это. Но имеется в виду, что на звездах отображается управление этим миром. Да, отображать, это можно увидеть. И то, что говорят, что может, там, астрология может определить, что произойдет, не произойдет и так далее. Как может определить по астрологии то, что произойдет? Значит, что-то уже известно. Что он может определить? По судьбе, что полагается. И вот теперь все то, что называет, находится под звездами, называется идеей судьбой. Это то, что принято в мире считать, да? Под звездами. Теперь мы пытаемся разобрать, что это называют судьбой, что значит предназначено, почему предназначено, как предназначено. Вот все, что находится вот под звездами, это предназначено. До сих пор то, что мы говорили о том, что бой в чем в руках неба, кроме страха перед небом, это в принципе совсем другое. Потому что Авраам был выведен, сказано было Авраам, да, еврейскому народу, Авраам здесь был выведен из-под влияния звезд. Он как бы к этой идее звезд не имеет отношения. И вот в связи с этим есть очень большой спор в Талмуде. Вопрос, насчет вопросов. Ешь мазали Исраэль, уэйн мазали Исраэль. Длинный спор, у меня где-то лекция подробно разбирает весь этот спор. Есть мазали у евреев или нет мазали у евреев? Ешь мазали Исраэль, да, значит есть. Мазали это судьба, да? Есть судьба у евреев или нет? Если они были выведены из-под влияния звезд, значит нет судьбы. Что тоже надо понять, что значит нет судьбы. А, да, значит нет судьбы, но тогда возникает спор, и там возникает спор, действительно ли это так. Да, он вывел, скажем, что Творец выводит евреев из-под власти звезд. Но это называется, что нет мазали, или есть мазали, все равно, и есть спор по тому, в Талмуде это очень большое длинное, может быть, мы коснемся чуть дальше, насколько у нас хватит времени, да? Но суть мы здесь понимаем так, но оказывается, но то, что под звездами, это называется судьбой. Что находится под звездами? Весь остальной мир. То есть, в принципе, когда мы говорим о всем мире, когда мы говорим, есть законы природы, да, законы природы, мы, когда говорим о законах природы, имеем в виду очень частную сторону, очень внешнюю сторону природы. Это, да, ну, то, что наука занимается, физическая сторона природы, наиболее внешняя, которая видна ощущением. Но на самом деле природа сама по себе, она глубже и больше и так далее. Есть много сторон природы, которые не поддаются ощущениям. Кто-то может сказать, что это не называется природой. Мы это называем природой, несмотря на это. Почему, тоже не буду сейчас в это входить. Во всяком случае, почему именно? Потому что все это подчиняется законам звезд. Да, там тоже множество духовных понятий, миров и так далее, что они подчиняются вот этим вот законам, назовем законам, да, и то, что подчиняется вот этим вот законам, почему на звезды, сейчас пытаемся разобраться, но поскольку они подчиняются и идут себе по каким-то законам, это природа, почему же физическая природа тоже подчиняется каким-то законам. Так те, которые подчиняются определенным законам, вот тем самым законам, которые исходят из того самого места, мы называем природой, поэтому не важно, есть природа, которая видимая, природа неосязаемая, природа такая, природа другая, то есть это то, что находится в рамках определенных законов. Но тот, кто Авраам, то, что он вышел из-под звезд, на него эта природа не распространяется. Это значит, что нет никаких законов. Это тоже не так. У него тоже есть свои законы, но другие по-другому принципы. И в этом был спор еврейских мудрецов. Есть мазали Исраэль, да, есть ли судьба у еврейского народа или нет. И там тоже постараюсь как-то дойти до этого объяснить. Во всяком случае, придем к этому управлению, которое снизу, под звездами. Что это имеется в виду? Это управление. В принципе, получается так, если мы исходим из этого, что есть как бы Авраам до того, как он это был, он был, как бы относился к миру, не совсем это так просто, он все так как-то говорят, что до Авраама он был не еврей, а потом сделал гиюр и стал евреем. Это не совсем так. Ну, в каком-то смысле правильно, но на самом деле сложнее, не буду сейчас входить в это, но да, в принципе, там было изменение в поколениях, до этого просто не было народов, народы возникли только после Авраама, это идея Вавилонской башни и так далее, с этого начались народы, а до этого не было народов, были личности, личности. И как личности, каждая личность, она была сама по себе личность, да, в прямом смысле. И поэтому они все там, в принципе, управление с ними было так, как над звездами, назовем это так, да, то есть всем другим путем. То есть они как бы, предыдущие поколения, которые были, они как бы в каком-то смысле потенциале были тоже евреями, да. Не буду сейчас это объяснять, но и длинная лекция у меня на эту тему точно разбирается, что там происходит. Но как первый человек, Адам Ришон и так далее. То есть еврейский народ, который пошел после Авраама, и все души еврейского народа, это в принципе душа первого человека Адама. Это в принципе идея. Просто первый человек Адам должен был выполнить свою роль, и он ее не выполнил. Впоследствии она раздробилась, как бы его душа, это поражение разных целых поколений там и так далее, это как бы частички души и так далее, разделение. А, в принципе, мы учили это в прошлой лекции на Гильгулен Шимон. И там вот каждая эта частица, она берет какую-то определенную часть свою задачу и так далее, и так далее. И это были личности в каком-то смысле. Все эти были последователи душ и вот Адама Ришона. Когда пришла эпоха Авраама, Вавилонская башня, там уже это другое, это переход в истории, качественный переход из одного состояние в другое совсем, что после этого уже нет личности. После этого, то есть есть личности некоторые, но после этого уже не эпоха личности, а эпоха народов. Что каждая личность порождает целый народ, и народ, он представляет суть личности, как бы общей и так далее. И вот, вот тот народ, который должен был, или та личность, которая должна была выполнить эту задачу первого человека, эту задачу на себя взял Авраам, и поэтому из него вышел еврейский народ, и поэтому в еврейском народе стали появляться души, родились те частицы души Адама Ришона, чтобы вернуться и снова повторить ту самую работу, которая это. Но в других народах, то есть это были другие личности, которые сами должны были бы выполнить ту же задачу, это, то есть у них тоже была душа, частица души Адама, но они на себя это не взяли, не захотели, и поэтому от них они тоже стали главами народов. Это 70 народов, которые вышли из Вавилонской башни. Но они, их народы, которые там душа уже выходит из другого источника. Да, поэтому они относятся это, да, как бы корень их нет и так далее. Который тоже важен. Вот это вот разделение, это в принципе разделение между тем, что над звездами, и тем, что под звездами. Пытаемся сейчас чуть-чуть больше войти в это. Идея значит, то есть, что в чем здесь разделение? Потому что, как мы сказали, есть управление. Да, есть то, что не зависит от человека, это то, что управление с небес. Управление с небес, да, управление Творцом для какой-то цели определенной. Какова цель? Цель, в принципе, та же первоначальная, то, что было дано первому человеку. Первый человек ее не выполнил, есть, тогда Авраам взял на себя эту задачу, из него вышел народ, который тот должен выполнить его задачу. Что же происходит со всем остальным миром? Весь остальной мир, как весь мир, как вся Вселенная, для чего он создал Вселенную? Создал бы только Адама, и создал бы, зачем нужно весь мир, звезды и так далее, животный мир и все прочее. Все это играет роль орудий. Как мы сказали, да? Роль орудий для выполнения этой задачи. Роль орудий, то есть человеку необходима природа, потому что иначе он не может выполнить свою роль. Что значит выполнить свою роль? В упрощенной схеме, как мы сказали, вести себя с позиции морали определенным образом. В самой упрощенной схеме, то есть выполнять какие-то заповеди. Чтобы выполнять какие-то заповеди, нужен этот мир. Без этого мира мы не можем выполнять заповеди. Поэтому все, что находится в этом мире, оно тоже предназначено для той же самой цели. Но сейчас в роли орудия, а не в роли того основного, кто выполняет эту задачу. То есть получается, Адам решен, он должен был выполнить ту свою задачу, он лично. Весь мир ему был дан для того, создан для того, дан ему для того, чтобы он воспользовался им как орудием и выполнил свою роль, ту, которую он предназначен. Поскольку Адам решен, это не выполнил, то получается сейчас уже эпоха народов, и тогда получается народ тот еврейский, который выполняет свою роль, а весь мир это орудие для него, чтобы он мог использовать это, да, для выполнения своей роли. Да? Значит, все, что находится в мире, животные и так далее, и так далее. Роль. Творец управляет человеком. Кем он управляет? С еврейским народом. Естественно, управляет. Как? Как мы рассказали. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Над кем? Что с другим миром, со всем другим миром? Над ними он тоже управляет, естественно. Но как он над ними управляет? Что они являются орудием для человека, чтобы он мог выполнить свою роль. Поэтому он их создает, управляет и делает. Это называется управление. Управление над окружающим миром и управление над еврейским народом – это два разных по принципу управления. Это разделение как раз-таки заключается в этом разделении над звездами и под звездами. Каково управление над окружающим миром, оно называется общее управление, а над еврейским народом называется частное управление. Общее и частное управление. Что это значит? Что такое общее управление? Например, берем, у нас есть стадо баранов. Стадо баранов. Стадо баранов, там есть какой-то баран один. Может быть, он очень хороший. Хорошо себя ведет и так далее. Но стадо баранов, им этот баран лично никому не нужен. Для чего было создано стадо баранов? Для того, чтобы был человек, мог этим воспользоваться для каких-то своих моральных целей, в конце концов, да? Не будем ходить как там детали. Теперь, если это необходимо, как орудие, так это стадо баранов существует, это баран внутри него. Неважно, он хороший, плохой, ну, мы условно говорим, да, баран не бывает хорошим, плохим. Да, как пример. И он там существует внутри этого стада. Когда не нужно это уже орудие, больше не нужно уже другое что-нибудь, то тогда все стадо уничтожается, и этот баран тоже. А он, может быть, очень был хороший, почему же это, у него это. То есть поведение, управление по отношению к этому барану, оно не частное, не личное. Оно не в зависимости с его поведением, а в зависимости с его необходимостью для окружающего мира, не для окружающего мира, а для тех, кто основную роль выполняет, как орудие. Это другая система управления. С баранами, со стадами, со звездами, с миром, с природой и так далее. Все это, оно управляется тоже с небес, естественно. Только управляется в рамках орудия, как орудие. Эта система управления, как орудие, называется общее управление. Управление... Когда в этом управлении оно идет в соответствии с поступками человека, это называется частное управление. Что когда человек должен выполнять, делать хорошие поступки или плохие, он сделал, как мы нарисовали схему, он находится в какой-то точке, прошел жизненный путь, находится в какой-то точке. Сейчас у него выбор, вести себя хорошо или вести себя плохо. Сделал одним путем, есть другой путь жизненный, который будет с ним. Повел себя другим образом, есть другой путь. Оба пути предназначены. Кто-то придет и скажет, что это судьба или не судьба, неважно, да? Это что-то предназначено. Но он выбер, у него есть выбор. Будет так или так, зависит от его поступков. Этот путь, первый путь, один путь это можно назвать наградой, другой путь можно назвать наказанием, или наградой, или наказание, или следующее испытание, или то и другое вместе, все это вместе. Мы не входим сейчас в это объяснение. Но в принципе, оно предназначено. Оно направляется, но направляется в соответствии с его поведением. Есть как бы реакция от Творца на его поведение. Был хорошим, так, был плохим, так, несмотря на то, что все заранее предназначено. Но барану, над бараном нет такого управления. Как бы он себя ни повел, ему не делают, ему делают это. Да? То есть здесь есть это совсем другого рода управления.
Ашгаха пратит распространяется на другие народы?
Мы сейчас до этого доходим, как раз идея, потому что все это, для этого я все это объясняю. Да? Получается, есть частное и общее управление. Да? Общее это управление другое. Это управление, когда в рамках этого управления существует природа, как орудие. Теперь, вот это вот управление называется под звездами. Или называется звездами, назовем так. Да? И тогда в рамках этого управления действительно мы в какой-то мере можем сказать, что все предназначено. В конце концов, от его поступков ничего не зависит. Если не зависит от его поступков, так это то, что ему дано. Правильно? Как мы назовем это? Судьбою. Судьбою. Получается, что это судьба. Это судьба. Вот здесь мы подходим к понятию судьбы. Судьба это управление под звездами. То, что над звездами, это другое. Частное управление, хотя там тоже есть свои законы, мы сейчас попытаемся в них тоже войти, но это совсем другое. Это не называется судьбой. Да? Судьба это то, что называют управление под звездами, когда есть законы определенные, назовем это законами природы, как, скажем, в физическом мире законы природы, которые предопределяют, что вот это вот или это будет таким или другим. Для чего? Не в зависимости от его поведения, а в зависимости от его необходимости в мире. Для чего? Для кого-то другого, который выполняет основную роль. Да, с которым есть управление частное. Да? Так вот это суть. Такой действительно кто-то такой баран скажет, вот мне судьба выпала быть бараном. И он будет прав в каком-то смысле, да? Понятно. Теперь, получается, что теперь отношение к другим народам. Приходит нам, как с другими народами. Как мы сказали, Авраам, он был поднят над звездами, да, то есть он вошел в область другого управления, управления частного. То есть, как мы сказали, все в руках от Творца, все в руках неба, кроме страха перед небом. То есть, в зависимости от его поведения, ведут себя с ним, в зависимости от его поведения. Не совсем точно, мы сейчас разберем это, да? Но это, в принципе, принцип. Это принцип. Это управление со стороны Творца над ним зависит от его поведения. И все события, которые вокруг него, зависят от его поведения, в соответствии с его поведением, и для того, чтобы он себя вел таким или другим образом, подтолкнуть, или как испытание, или как наказание, или как награда, и как бы это ни было, всегда связано с его личным поведением. Что он сделал и так далее, да? Животный мир и так далее, нет вообще личного поведения. Там это. Теперь как относится к народам? В народах мира это не совсем просто, потому что на самом деле у них тоже есть заповеди. Определенно. Только в меньшей мере, да, есть 7 мицвот, 7 заповедей, 7 заповедей, да? 7 заповедей меньше, то есть есть какие-то понятия морали. И поэтому у них то, ну, с позиции Торы мы имеем в виду, что Тора дала евреям, значит, что 13 заповедей, а другим народам 7 заповедей. И тогда каждый человек, из какого бы народа ни был, он может быть хорошим, может быть плохим, может быть праведник, может быть злодей. Если будет праведник, начнет там по всем этим, да, Ганеден, если злодей, так у него геном, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, по отношению к ним тоже есть это понятие, только на другом уровне, и в этом здесь вся идея, да? Что на самом деле управление с ними, оно управление под звездами. То есть они как бы находятся под звездами, а еврейский народ находится над звездами, в смысле управления. То есть управление с еврейским народом, оно частное, а управление с народами мира, оно общее. Нет на 100% общее, как с баранами, да, это понятно, потому что мы не можем сказать, что да, не имеется в виду баран или животное и так далее. Но управление общее, попытаемся понять, какова разница, какова это, да. Что у других народов, в данном случае, тоже есть какая-то идея, вот, ну, свободы выбора и так далее, да? То есть, ну, в принципе, что значит частное, что значит общее в этом смысле? Еврейский народ, он должен выполнить свою роль, да, и так это задумано. Свою роль, в принципе, роль Адама решена, первого человека. Это значит, да, привести мир к совершенству. Не в том, как сегодня понимают, а в смысле мы по-простому, схематично мы говорим, это выполнение заповедей. Не будем входить в детали, что именно. На самом деле там все очень глубокие идеи и так далее. Да? Он должен выполнить какую-то определенную роль. Теперь, это от него, и все, что с ним происходит, зависит от него. Другие народы, они играют вспомогательную роль. То есть, в принципе, они могли бы быть так же еврейским народом. То есть, в принципе, если тот корень, который, та личность, из которого вышел этот народ, если бы он принял бы на себя задачу еврейского народа, то он тоже взял, ну, был бы в таком же управлении, как еврейский народ. Или же какой-то отдельный человек из неевреев, что он хочет взять на себя особую роль, играть не вспомогательную роль, а основную роль в созидании, в мироздании, то он тоже это может сделать. Это как бы этот выбор у него есть, это он может изменить, да? Да, но поскольку те не хотели, почему бы не хотели, потому что это сложная задача, да? Сложная работа. Когда евреи получили на горе Тору на горе Синай, там тоже сказано, нам Мидрашим говорят нам, что Творец сначала предложил Тору всем народам, каждому народу отдельно и так далее, но не к самим людям, а к ангелу их, к основной. Но те отказались, почему? Потому что это трудно. Там нельзя воровать, там нельзя прелюбодействовать, нельзя. Он говорит, ну это наша суть, как мы не можем так без этого, не можем без этого, не можем без этого и так далее. Ну тогда как вспомогательная роль также. Что значит идея вспомогательной роли? Вспомогательной роли и то, что все народы, они играют вспомогательную роль для еврейского народа. То есть еврейский народ должен выполнить что-то, они это. Как они играют вспомогательную роль? Должны были бы играть. Они, по идее, должны были бы помогать евреям в их задаче. Да? Ну, по-простому имеется в виду, должны были бы в идеале строить и созидать в природу, в природу, в мире природу, материальную действительность, для того, чтобы евреям было легче и больше возможности выполнять свою основную задачу. То есть помогать им это должно было это. Но поскольку это зависит от евреев так же, что когда евреи ведут себя правильно, то и так, когда они ведут себя неправильно, то все переворачивается. И тогда получается, так что либо иной раз они как палка, иной раз как на помощь, иной раз как за, иной раз как против и так далее. Но все их нет, роль, которая это, да, это в принципе, вот вся ситуация, которая возникает вокруг еврейского народа, все народы, все отношения, в принципе, все это тоже направлено и предназначено для того, чтобы еврейский народ сделал свою задачу, выполнил, как сделал, чего справился и делал то, как надо. Поэтому есть, скажем, христиане, мы говорили, ислам, ислам это с одной стороны, христиане с другой стороны, да, это справа, это слева, ну, кто знает там эти понятия, разбирается в них, что имеется в виду, да, это, что это не случайно, когда же Баруху поставил еврейский народ после Галута уже, вот именно в этих двух, этих, да, культурах, что они как бы переняли монотеизм, но каждый как бы немножко по-другому, со своей стороны, так это, чтобы легче евреям было как-то это, потому что иначе с язычниками было бы очень сложно и так далее. И получается это, да, каждый из них толкает как бы в свою сторону, каждый делает это, да. Иной раз они хорошо помогают евреям, иной раз они делают проблемы евреям. Все это тоже, в общем-то, выполнение их роли. С одной стороны, как награда еврейскому народу, с другой стороны, как наказание еврейскому народу, как палка, которая направляет. Так и сказано в Торе, будете вести себя плохо, нашли вас других народов, и тогда они будут на два, да, и вас порабощать, и так далее. То, что мы видим в течение этой истории. То есть, получается, это было раньше, это было, да, и в протяжении всей истории это очень хорошо видно. Каждый народ, у него есть определенная роль, определенная задача в этом. Интересно, что вот эту роль он не может исправить, он не может ее как бы не вести себя. Он обязательно выполняет эту роль. Вне зависимости от своей свободы выбора. Его свобода выбора, она есть, ну, внутри там определенных, быть хорошим в этом народе или плохим в этом народе, в рамках каких-то законов и так далее. Но роль свою, как вот эту вот роль всего народа, они не могут изменить, он только может выйти из народа и, скажем, сделать гюр, и тогда он меняет эту вещь. И получается, у каждого народа есть...
Как... В этой-то точке... Захочет он этого или не захочет, все равно же.
Есть свобода выбора. Тогда он делает. Да. Там, в этой точке, там он тогда переходит. Естественно. Если он переходит эту точку, то он как бы переходит из управления одного управления в другое. Теперь получается, вот это вот управление с ними мы называем тоже общим управлением. То есть, и несмотря на то, что у них тоже есть какая-то свобода выбора и какие-то требования моральные, но они другие, частичные. Поэтому в большинстве моральных принципов, которые еврейские обязаны евреи, то есть в большинстве своем, к ним нет претензий, нет от них требований, Тора от них не требует ничего в большей части и так далее. А все что, и как бы он себя не повел, там, соблюдает субботу, не соблюдает субботу, никому это не важно, скажет, я хороший соблюдаю субботу, кому нужна твоя суббота, да, и так далее. То есть не зависит от его поведения в данном случае, а зависит то, как этот народ выполняет эту свою роль или не выполняет, тогда этот народ либо уничтожается, либо процветает, либо так далее, как вся эта история протекает. То есть получается, что с ними происходит тоже общее управление, как в животном мире, но не на 100%, не так, как в животном мире, а на уровне людей, ну на уровне людей, что они не животные, естественно, люди, а на уровне людей и общества, там тоже есть общее управление. И вот это общее правило, что вам не, то есть, когда управление, все, что с ними происходит, не зависит от их поступков, а зависит от той роли, которую они выполняют. То есть они как орудие для еврейского народа, так для того, чтобы было это орудие выполняло свою роль, так вот это не, да, так вот эти события с ними и происходят, которые необходимы для этого. Это идея общего управления. Да, это понятно. Да, это то, что... И вот здесь мы говорим о понятии судьбы. Под звездами. Да, это управление, в общем управлении это называется звездами. Судьба такая, человек родился вот так, и все, что с ним происходит, не зависит от его поведения. От его поведения зависят некоторые маленькие моменты в рамках его личной жизни. Да, что он хороший человек, плохой человек и так далее. Что это тоже заслуга определенная. Но не выполнение роли всего человечества, всего мироздания. Он не для этого родился. Родился для того, чтобы помочь другим выполнить эту роль. И, о, и для этого им даны определенные качества, каждый народ. Ну, сегодня все перемешались, тогда были первоначально 70 народов, каждый со своими качествами, со своей стороной, что все это предназначено, какую роль он играет, как орудие в этом смысле. Получается, что идея судьбы связана с понятием орудия. Управление сверху, вот если мы определим понятие судьбы, управление сверху, он всегда управление сверху не бывает, сколько, но как оно проходит, но то, которое проходит через звезды. То есть общее управление, только это, да, это понятно, только общее управление, это идея судьбы. Теперь еврейский народ вышел из-под этого общего управления, поднялся над звездами, частное управление, здесь другое над ним управление, да, частное. Теперь вопрос. Есть мазаль, так в чем же спор еврейских мудрецов? Есть мазаль у Исраэля, нет мазаль у Исраэля. И это, да, это спор, который приходит, в Талмуде там много и так далее, разбираются, много разбираются и проходят, в чем там, что там происходит. Там сказано, например, одну историю я приведу, кто же приводит Талмуд, дочь Раби Акива. Дочь Раби Акива, она, значит, пришел один предсказатель, да, для Раби Акива, предсказатель, ну, были разные, да, Раби Акива, и сказал ему, что дочь его умрет в день свадьбы. Да, известная история с Талмуда. Она поднимает этот вопрос, вот есть мазаль Исраэль или нет. Умрет в день свадьбы. И вот, значит, ну, Раби Акива как бы ничего, как, никак к этому не относится. Пришло время, значит, она выходила, ну, замуж, и была свадьба. Да, на свадьбе и так далее. И, значит, кончилась свадьба, и, значит, она пошла, значит, в дом, и когда она снимала свой дом, там, где они были, тогда снимала свою одежду, снимала эту фата, называется, да, она в темноте, в темноте она, значит, приколола этой иголкой к стенке, там стенки были, ну, естественно, такие, да, и так далее. На утро, значит, она просыпается, берет эту фату и смотрит, что она, когда приколола змею к этому, к стенке, вот этой фатой, не заметив, приколола змею к стенке. Приходит, значит, это, приходит она к своему отцу, говорит, смотри, что произошло. А он говорит ей, скажи, какое доброе дело ты сделала вот в этот день. Она говорит, ничего такого особенного, я сидела там у себя, значит, на свадьбе, было много гостей, он был важный человек, там уже в тем времени, он был очень бедный, а так, да, и он, значит, сидел, много гостей, и у нас и было много людей, и вошел какой-то очень бедный человек, и попросил там еду у этих, а эти все, значит, бегают туда-сюда, никто на него внимания не обращает. И когда я увидела, я взяла свою порцию, побежала там где-то ему и дала ему там это всего лишь это. Говорит она, и тем самым ты спасла свою жизнь. Почему? Потому что эта змея, которая пришла, из-за нее ты должна была, это пришла для тебя, за тебя. Но то, что ты сделала этот поступок, это изменило вот это, да, и тогда привело, да. И этим-то самым было. Этот поступок, который привел к тому, что изменилась твоя это, да, значит, то, что тебе предназначено, и теперь ты. И здесь мы приходим к вопросу, значит, что? По судьбе тот, кто пришел и предсказал, значит, получается, по судьбе она должна была умереть в этот день. Она сделала какой-то хороший поступок и изменила судьбу. Теперь, судьбу можно менять или не менять? Если есть судьба, ее можно изменить или нельзя изменить? А с другой стороны, евреи, как мы сказали, у них нет судьбы, они не, да, Эль-Мазали Исраэль. Или да, если с этим есть, здесь спор, длинный спор, вот, начиная с этого примера и так далее, там приводят еще много разных примеров, что на самом деле есть спор очень большой, что значит это, да, есть Мазали или нет Мазали Исраэль. И тогда, да, и значит здесь действительно разбирают, можно ли повлиять на судьбу или нельзя повлиять на судьбу? Можно, ну, в разных местах, в той же самой восточной тоже, там есть это карма, шмарма, да, карма, и там тоже можно влиять. То есть многие это говорят, что каким-то образом можно изменить или нельзя изменить судьбу и так далее. Вопрос, как или что это. И вот приводит этот пример, что вот этот пример приводит как свидетельство тому, что Эйн Мазаль Исраэль, что вот можно его изменить, повлиять. То есть, как мы сказали, вопрос первоначальный. Здесь возникает тот самый первый вопрос. Может ли свобода выбора повлиять на есть противоречия и так далее, да? Это, значит, первоначальный вопрос самый, да? То есть получается, что тот, значит, да, И, во-первых, есть ли мазаль у еврея, во-вторых, вот отсюда приводит свидетельство, что нет. Вот почему нет? Потому что зависит от ее поступка. Если зависит от ее поступка, значит нет мазаля, нет судьбы. Как мы сказали, судьба? Судьба — это то, что в управлении под звездами. Почему? Потому что то, что не зависит от поступков человека, это судьба. А то, что зависит от поступка, это что-то другое, да, это уже частное управление, мы его еще не определили. Но там тоже как-то направляется. Так вот, то, что там направляется, это называем судьбой или не судьбой, как мы назовем это, да? Приходит он говорить здесь, и это что у них вопрос, есть мозали, есть у них судьба, нет, это называется судьба или не судьба. Приходит, отвечает там, и вот приводит этот пример, что вот на самом деле нет судьбы. Почему вот она могла изменить? Приводит здесь еще несколько примеров. И один из примеров тоже есть такой, я просто не могу вам все это привести из-за времени, да? Но один из такой, Раби Лезер бен Педат. Раби Лезер бен Педат. И он был очень бедный, очень несчастный и так далее. Все, что здесь рассказывается, так это страшно просто, да? Его это несчастность и бедность и так далее. И в конце концов, и значит, он там где-то уже заснул, и там так далее, к нему пришли ученики, видели, что во сне он там радовался, и печалился, и плакал, и так далее. И про все это его потом ученики спрашивают, и он там рассказывает, но нет времени все разъяснить, это очень интересная сама по себе история. Но во всяком случае, там в одной ситуации, говорит, почему ты радовался там, где ты радовался, говорит он так, что пришел ко мне Кадош Барух Ху. То есть он заснул, не был простой сон, да? Пришел ко мне Творец. И я обратился к нему и говорю: почему, объясни мне, почему у меня так плохо? Ведь мы такие правильные, я ведь все делал правильно. Почему со мной? Если мы говорим, все идет с частным управлением человека, частное управление от его поступка, так если он себя ведет хорошо, значит должно быть хорошо. Если ведет плохо, должно быть плохо, правильно? От поступка же зависит. Почему вдруг он приходит и говорит, почему мне так было плохо? Почему я всю жизнь было так плохо? Да? Здесь до этого тоже сейчас спрашивают вопрос, что было два мудреца. У одного 60 свадеб и веселий, а другого 60 трауров и так далее в жизни. А оба праведники, оба на одном уровне, оба сильные, оба умные, оба хорошие. Почему одного так, у одного так? Это вопрос. И мы сейчас говорим как бы, да, либо скажи, что это мозаль, как в стаде баранов произошло, у них там тоже, вот, не зависит от его поступка. Либо скажи что-то другое, как это объяснить? И приходит он, и он спрашивает у Творца, там во сне, как, почему, почему это происходит, можно ли это изменить, могу ли я, чтобы мне было легче, как он здесь ответить, да? Я тебе мне Кадышборуху в Амриле, значит, сидел со мной Кадышборуху, и сказал я ему, отмотай, сэр, до какого времени я буду так страдать в этом мире, бай альма. Вомарли, ответил мне Творец, Лазар бни, сын мой, нихалах да апкеля альма мирейше, эвшер дымитьялит башайда дымазони, говорит, хочешь ты, чтобы я сейчас уничтожил мир и создал его заново, и тогда, может быть, в том новом мире ты родишься в ситуации, что у тебя будет пропитание и все прочее, ты будешь богатым. Отвечай, да, хочешь, то что он предлагает, нет проблемы. Могу сейчас уничтожить весь мир, заново создать, и, может быть, в том новом мире ты будешь, да, омерли, да, Амре ли каме, кули ай, вы эвшар? Амре ли дахит фей одыхай? А, да. Говорит, так это можно, отвечает Элиазар, так это может быть. И говорит так, и спрашивает его. Омар ли, дыхаяет фей одыхайна, дыхаяет фей одыхайна. То есть он говорит, отговорит он Творцу, спрашивает у него, я уже прожил большую свою половину жизни, то есть что мне осталось, я прожил больше или не осталось жить больше? То есть как бы я уже большую часть жизни прожил или еще нет? Омар ли дыхаит, он уже прожил большую часть жизни. Омар ли камим кенобаин, если так, то не надо. Если так, то уже не надо, да? Творец предложил, я сейчас уничтожу весь мир, и тебя это, да, говорит, да, значит, что поводу. Говорит, не надо, значит, оставил этот мир. Так приходит, то есть получается, что он ему отвечает, что он ему говорит, что на самом деле ты так был предназначен, ничего не поможет, ты так ты родился, может быть, в следующем мире я создам заново мир, и тогда, может, тоже не обязательно, но, может быть, ты тогда родишься, вот, в таком мазале, назовем это, да, что у тебя будет все хорошо, а вот сейчас нет. Да, и как тогда понять? Это вопрос, и это весь спор. Здесь, с одной стороны, мы видим, что нет мазали у Исраэля, все зависит от этого поступка, с другой стороны, наоборот, видим, что от поступков не зависит ничего, он такой бедный, какой бы он хороший не был и так далее. Ответ то, что это здесь разбирать, здесь то, что сказали, все мудрецы так отвечают, мы пытаемся понять суть этого дела, что на самом деле это не называется мазаль. Не тот мазаль, про который мы говорили, да, то, что под звездами. Это управление, частное управление человеком. Только в этом частном управлении каждый человек обязан выполнить свою роль. Как мы сказали, Адам Аришон должен выполнить свою роль. Эта роль была разбита на много маленьких ролей, скажем так. В каждой роли есть частица души Адама. И вот сейчас он должен выполнить какую-то свою, но какую-то свою. Один пришел, скажем, ну, условно, с руки, с правой руки Адама, с другой, с левой руки Адама. Это одна рука, это другая рука. Он пришел оттуда исправить свою роль. Он пришел оттуда исправить свою роль. Не может тот, кто пришел из левой руки, сказать, я хочу быть правой рукой. Потому что это твоя роль, это то, что ты должен выполнить. Это не мазаль, что ты, не судьба, которая вдруг попалась и не зависит от его поведения. Не то, чтобы это не зависит от его поведения. Для этого он родился. А, ты не хочешь это, так вообще не будет. Новый мир нужен. То есть ты родился, это твоя роль основная, принципиальная. Ты для этого, да? Вот это в принципе то, что мы отвечаем. Но на самом деле у еврейского народа нет мазали. Но тем не менее, не все зависит от его поведение. Несмотря на то, что нет мазали. От чего это зависит? Почему не все? Потому что зависит также от роли. То есть то, что зависит от его поведения, то есть все остальное, что не входит в его основную задачу, для которой он родился, все, что не входит в основную задачу, для которой он родился, он... это зависит от его поведения. Хорошо повел, стало лучше. Плохо повел, стало хуже. Но то, что зависит от его роли, невозможно изменить. Тогда его нужно просто уничтожить, потому что он для этого родился с этими силами. Один родился богатым для того, что он должен именно таким родиться, чтобы выполнить свою роль. В чем испытание богатства? Богатый. В чем его испытание богатства? Тем, чтобы он не восстал против Творца. Сказать, какой я умный, какой я это, вот я сейчас вот такой, все от меня зависит. Возгордился. Это испытание над ним. Другой родился бедный. В чем испытание бедности? Чтобы он тоже не восстал против Творца и сказал бы, вот ты мне это сделал, ты так меня, и вот теперь я тебя не люблю, и ты меня, и так далее, и так далее. И так или иначе, то есть, или и всякая ситуация, в которой человек рождается, возникает, создается, она дается ему специально для его роли. Он скажет, я не хочу эту роль, не хочешь эту роль, так распрощайся с жизнью.
Дама.
Потому что ты для этого родился, ты правая рука, не может быть левой.
Может измениться.
Человек может изменить
конечно,
что-то.
Конечно, он может попросить.
О, Бога. Теперь вопрос, что же человек он может изменить? Добавить к этому, да. Изменить все это. Да, получается, можно ли изменить судьбу или нет? Что-то можно изменить, что-то нельзя изменить. Сейчас пытаемся разобрать. Во-первых, изменить то, что повлияет, изменить судьбу, как мы сказали, другой человек из других народов, да, он может изменить свою судьбу кардинальным образом, да, может сказать, я делаю гиюр, становлюсь евреем, и тогда он, в принципе, аннулирует вообще понятие судьбы, да, это называется изменить судьбу. Теперь, в рамках еврейского поведения есть молитвы, есть просьбы, есть так далее, все это есть, да, он может изменить свою судьбу. Что значит изменить судьбу? Он может увеличить свою роль, но не может отменить роль. Авраам был первоначально. Он был предназначен быть простым человеком. Ну, не простым, важным человеком, но среди народа, да, семьей, большой семьей, важность. Но он изменил свою судьбу, и это, притянул на себя добавочную роль. То есть приходит, может и сказать, еврей тоже, у еврея тоже есть в этом возможность. Я могу притянуть на себя какую-то роль определенную, сделать это, но он не может отменить ту роль, для которой он родился, ту основную суть. Если он ее выполнил и хочет больше и дальше, тогда, возможно, есть такая возможность, теоретическая, потому что не единицы только могут так это.
Ну и опять-таки, раз ему для выполнения данной если роли надо то-то и то-то,
то тогда да. Очень может быть, то есть вы говорите, что может быть, он выполнил свою роль как роль, и теперь он как бы притягивает на себя дополнительную роль, да, это что вы говорите.
Да.
Но по всей видимости, как объяснили это Раби Элазар Пидату, что это и в определенных границах это работает, но не во всех. когда ты родился вот с определенного вот такого. Я Творец ему тоже сказал, я изменю твою судьбу, без проблем. Только для этого должен перевернуть весь мир. Может. Он должен изменить только полностью все. Не только себя. Ну, в каких-то более простых вещах человек может изменить себя полностью, исправить, сделать себя все, и тогда у него будет новая, как бы, роль. Ну, назовем это так. Говорит, возможно, правильно, но вот для тебя лично, нужно перевернуть мир. То же самое, только мир перевернуть. Не человека, а весь мир перевернуть. Да? Это как бы правильно. То есть есть какие-то моменты, которые получают. Но на самом деле мы сказали, еврейский народ находится в частном управлении. На самом деле это тоже не совсем точно. Точно так же, как народы мира находятся в общем управлении, то есть являются орудием для других, для евреев, которые выполняют основную роль, то же самое и в еврейском народе мы это наблюдаем, что есть и праведники, особые люди, и есть как бы народ. Народ это человек, народ сам по себе он не является, народ он сам по себе, да, если простого человека судить его по поступкам, он просто будет уничтожен сразу. По поступкам посчитать, сколько это. Поэтому и это первый день Рош ха-Шана. Судят его по поступкам. И большинство людей, подавляющее большинство людей, приговариваются к смертной казни в первый день Рош ха-Шана. Но второй день Рош ха-Шана делается второй суд, более легкий, что проверяется, если есть да, в нем смысл как орудие для других. Как орудие, да?
Я нет.
Мы сейчас продолжим. Кто-то останется, а потом они, значит, могут послушать, если захотят.
Я просто предложение. Сейчас остановиться и потом
продолжить. Я не думаю, что это у нас не получится. Не-не, мы должны закончить эту здесь некоторая тема. Потом можно послушать. У нас есть еще много тем интересных.
Сейчас остановились, а потом продолжим. Которые уходят, они хотят послушать.
Да, но они могут прослушать это дальше. Поэтому. Я думаю, наоборот, мы сейчас закончим это дело, а потом кто захочет, нет проблемы.
Абсолютно. Сколько еще?
Не, просто я могу остановиться более глубокую разобрать. Да, обычно не стараюсь не больше 2 часов, блядь. Я вот стараюсь в таком случае, да? Сейчас мы закончим. В таком случае вы должны тему разобрать.
Мысль отличная, но давай закончим. Сколько времени?
Сейчас еще минут 10-15. Да? Да, получается. Да. Мы должны идеи мы должны досказать до конца. Не, мы потом не сможем войти, потому что мы же снова все видения. Это не. Должны мы сейчас это, мы же поскольку дошли до этого, должны. Да, должна быть эта развязка. Да. Значит, получается, мы говорим о частном и общем этом. Да, то есть в еврейском народе тоже есть общее управление. То есть каждый личный человек, личный этот, он, если простой еврей с ним вести себя по его поступкам, по его поведению, он будет. Сразу, да, это. А второй день Рош ха-Шана решает по, если он пригоден быть, относиться к части еврейского народа. То есть сам еврейский народ, сам по себе, все простые люди, они с ними тоже частное управление не в полной мере. А есть много в общем управлении. Какое общее управление? Что на самом деле, в принципе, был один человек, Адам Ришон, который должен был выполнить основную роль, правильно? Он был это, да? Он не выполнил интерес. Есть личности, единицы, которые среди еврейского народа, то, что называется праведником мира, что они выполняют свою роль в полной мере. Не просто свою роль, не за себя, а за весь, в принципе, за весь это, да, за весь народ. Они выполняют основную роль, и тогда с ними Творец ведет полностью в частном управлении. То есть повел себя так, они сразу получают наказание, с ним нет поблажек, к ним нет поблажек никаких. К евреям простым есть поблажки, естественно, но с другой стороны, к ним нет. Но для того, чтобы они могли выполнять свою роль, нужен еврейский народ. Как они могут выполнить свою роль без еврейского народа, да? Потом, кроме этого, уже еврейский народ, чтобы рождались они, откуда они рождаются, тоже оттуда же, да? То есть получается, что весь остальной еврейский народ в некотором смысле находится, является орудием для них, чтобы они могли выполнять свою роль. То есть мы получаем схему, орудие для этого, это орудие для этого и так далее, что единицы, они существуют только в заслугу самого себя. Да, по своим поступкам, по-настоящему в частном управлении. А все остальные, в какой-то мере, больше, то есть еврейский народ, естественно, находится в частном управлении значительно больше, чем, скажем, другие народы, ну, потому что они совсем находятся в другом управлении. Но в этом управлении тоже есть разделение на частное и общее, и большинство еврейского народа, в принципе, относится к общему управлению, а не к частному. Да? Я думаю, эту тему эту я закончил. А здесь еще некоторые вопросы маленькие, я хотел разобрать больше, глубже в это дело войти. Да? Что в общем, если мы посмотрим глубже в это дело, и да, что такое идея судьбы, откуда начинается? Откуда она начинается? Как мы сказали, это то, что творится управление, правильно? Сверху идет, которое это. Да? Это то, что направляется человеке. Где-то на каком-то уровне мы назвали это судьбой. Но то, что выше звезд, это же, в принципе, судьбой не называется, а называется управлением. Да? Неважно, как, да, зависит от поведения человека. Теперь, где это начинается? Сам человек, мы говорили, у него суть, есть у него духовная сторона, душа. Душа. Что такое душа? В душе есть, ну, как несколько, три уровня, мы всегда говорим. Нефиш, рух, нишама. Нефиш, рух. Нефиш, это, в принципе, когда мы пытались объяснить, вот, да, чтобы было понятно для современного человека, что такое душа, это, скажем, что тело – это физическая действительность. В физической действительности ничто не происходит просто так. В физической действительности всему должна быть причина. Вот причина для его поведения, для его функционирования мы называем нефиш. Для того, что происходит, кровь переходит, делятся клетки и так далее, и так далее. Это мы называем нефиш. Различные инстинкты физические и так далее. То есть причина этому – это нефиш. То есть это причина, это душа, что она причина для этого. Да? Теперь, для эмоционального поведения человека причиной ему – это рох, мы называем это рох. То есть вся совокупность причин, которая вызывает эмоциональное поведение, мы назвали рох. Теперь, разумное поведение человека, почему он себя ведет так, как разумное поведение, то, что он разумно не то, что мы учим в математике, в науке и так далее, а разумное в смысле стремление к истине. Это разумное поведение. Разумное поведение – тот, кто ведет себя разумный человек, тот, кто правильно себя ведет, тот стремится к истине, это разумный человек, а не про тот, у кого есть разные теории в голове, да? Это разумный человек, разум, причина для поведения разумного поведения человека мы называем нишама, нишама, да? На самом деле нишама, на самом деле нефеш рох нишама, нишама на самом деле, как мы говорили, не всегда находится внутри человека, находится как бы вне него. То есть она посылает ему различные мысли, идеи, различные знания. Я хочу этого, я понимаю, я вижу. То есть стремление к истине, различные вопросы внутрь человека, куда это внутрь, в его сознание, посылает различные мысли, желания, стремление к добру, к хорошему, к истине и так далее. Вдруг просыпается у человека где-то внутри. Это его нишама. Но на самом деле в духовной стороне человека есть не три, а пять сторон. Есть еще хая и ехида. Хая находится еще выше. И вот и про хая сказано, что она вообще не находится в теле человека. Она находится снаружи его. Что такое внутри и снаружи вопрос? Внутри это внутри сознания. Что такое снаружи мы сейчас объясним. Так вот эта вот идея хая. Хая. Она как бы тоже сторона, это та же корень души человека, корень нишомы, но не находит, она не входит внутрь сознания человека, внутрь, а приходит к нему извне. Каким образом извне? В виде событий, которые происходят с человеком. Она та самая совокупность причин, которая влияет вокруг на события, которые приходят к человеку в этом, для того, чтобы подтолкнуть его к той самой выполнению, к той самой истине, которая приходит в его сознание через нишому. То есть, как бы это хая, а у нее есть два воздействия. Одно, она воздействует на нишому. Нишама тем самым приводит мысли истины, стремление к истинности внутрь сознания человека. А с другой стороны, она вызывает окружающую природу вокруг человека и создает ему ситуацию, где он должен себя проявить. Где он это стремление к добру, к хорошему и так далее должен это. Поэтому получается идея хая, в ней заложена идея судьбы человека. Его жизненный путь, все, что с ним будет, как будет и так далее. Это в принципе хая, то, что выше нишомы. А ехида, это еще выше, про это мы не будем говорить. Да, все, я закончил.
Жалко.